Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Передо мной лежит вопрос, который наш слушатель задал по телефону, дозвонившись до студии, тогда, когда нас не было. Поэтому, к сожалению, мы даже не знаем, как его зовут. А вопрос вообще-то интересный, хотя как-то мы уже говорили, что если бы мы отвечали на вопросы, связанные с тем, почему то или иное место так названо, то, наверное, можно было бы сделать отдельную программу, посвященную ответам на такие вопросы. Но здесь вопрос действительно интересный. Звучит он следующим образом. В Тихвине есть Успенский Богородицкий или Богородичный монастырь. И вот надо сказать, что я, честно говоря, был поставлен в тупик, потому что никогда не думал, что возможно какие-то разночтения, а оказалось, что история очень и очень интересная. Дело в том, что перед нами, во-первых, напомню, что, собственно, даже не совсем и русский иногда язык, потому что названия церквей не поддаются никакой классификации. То есть мы привыкли думать, что есть, например, Софийский собор, хотя ведь это неправильное, как бы, то есть разговор наименование разных соборов в разных городах России, не только России, и у них есть другие полные названия. А вот как полностью называется собор, это, или церковь, или храм, это по большому счету зависит от того, как он был назван когда-то. А так как не существовало никаких правил называния церквей, они могли называться в честь иконы, в честь праздника, в честь того или иного святого, то и получилось так, что в русской традиции есть и Богородичный, и Богородицкий монастыри. Если мы посмотрим, насколько я понял, существует определенного рода тенденция, что, скорее всего, на территории Украины и Южной России такого рода монастыри будут называть Богородицкими, а на севере, в Центральной России, скорее Богородичными. Но еще раз подчеркну, что такого рода вопросы предполагают обращение, собственно, в монастырь, в храм, в церковь, потому что любое название может иметь право на существование, ибо не было никаких правил называния тех или иных храмов, монастырей, церквей.
Как это по-русски?
Да, слушаем, кто же нам дозвонился.
Добрый
пожалуйста.
Добрый день, я вас очень люблю.
Спасибо.
Дозвонилась Вероника Петровна. Я обращаюсь непосредственно к Михаилу Яковлевичу. Можно с ним у него спросить?
Можно, Вероника Петровна.
И скажите, пожалуйста, каким образом взрослые и детские стали синонимами, братьями родными?
Что вы имеете в виду? Поясните.
Поясняю. Главный редактор журнала говорит, наш взрослый журнал тот и то-то. Мне так хочется спросить, сколько ему лет? Кто-то говорит, наша взрослая библиотека, а сколько ей лет? Наша взрослая больница... А сколько ей лет?
Вероника Петровна, спасибо. Ваш вопрос, я надеюсь, я понял правильно. Вы подразумеваете не то, что прилагательные взрослые и детские стали синонимами, а то, что они стали употребляться в значении предназначенные для взрослых или предназначенные для детей. Ну, конечно, если журнал предназначен для детей, то его можно назвать детским. Если журнал предназначен для взрослых, ну, вот здесь, конечно, получается...
Для каких взрослых? И что имеется в виду?
Некоторое совпадение. Действительно, прилагательное «детский» не используется в значении, противоположном значению прилагательного «взрослый», когда речь идет о человеке. Мы можем о человеке сказать, что он взрослый, но не можем о ребенке сказать, что он детский. Но поскольку название журналов, библиотек, предназначение их действительно различается по принципу адресата, поскольку у прилагательного «взрослый» развелось вторичное значение, параллельное значению прилагательного «детский». В каком-то смысле эти прилагательные стали, уж простите, Вероника Петровна, как раз не синонимами, а антонимами. Журнал, предназначенный, адресованный взрослым, это не журнал, который адресован детям, и наоборот. Это, в общем, довольно обычная история. Это в лингвистике называется метонимией или метонимическим переносом, то есть переносом по смежности. Ничего ужасного, плохого, вредного в этом нет. Это просто приобретение словом второго, ну, в данном случае будем считать основное первым, а тут второго дополнительного производного значения. Это нормально.
Это по-русски.
Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам еще дозвонился.
Добрый вечер, здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Я хотела бы по поводу, во время прошлой передачи говорили о головном уборе котелок. И говорили заломить его, заломить котелок.
Да-да-да.
Так вот, мне это очень знакомо, у меня бабушка была модельер по шляпам, и я крутилась под ногами и наблюдала за этим. Так вот, дело в том, что, что касается котелка, то сдвинуть на затылок и заломить – это разные вещи. Дело в том, что вот сама тулья котелка, я это держала в руках, видела, она абсолютно жесткая, она никак не сгибается. А вот поля можно чуть сделать более завернутыми кверху или к низу. Это канон, там очень строго нужно все это сохранять и держать. Поэтому, когда говорят, что заломить котелок, то, скорее всего, вот этот край поля, который должен был быть параллельно земле, делали легкий зигзаг. И вот это очень важная характеристика героя. То есть люди, уважающие себя и, так сказать, аристократы, они так котелок не загибали. Это было неприлично. То есть делать, чтобы вот как бы в профиль был легкий зигзаг. Вот это и называлось заломить. То есть как сделать некую залихватскость такую. Вот. То есть это признак дурного вкуса. Это характеристика героя как человека с такой, с претензией. Можно было сдвинуть котелок на затылок, когда жарко, и когда ты в своем клубе среди своих. Но вообще говоря, положение вот шляпы на голове, это очень строго. Потом еще говорили о цилиндрах. Тоже очень интересно. Вот говорили, что некоторые цилиндры можно сделать плоскими. Такой цилиндр называется шапокляк.
Точно.
И носили его... Представьте, Тургенева в таком цилиндре, это вообще невозможно. Это носили люди попроще. То есть они выходили на улицу, чтобы не испортить цилиндр, поскольку это дорого, делали плоский блин, совали подмышку, шли дальше, так сказать, в банк или куда-то, и там делали вид, что они аристократы. Это всегда было видно. И даже больше того, даже материал подкладки – это тоже характеристика. То есть одно дело – котелок с шелковой подкладкой и совсем другое – с сажевой подкладкой. Любой швейцар в ресторане всегда мог сказать, что это за человек, что он с претензией, там, простой, непростой. Так что вот это очень вот тонкости одежды с точки зрения такой вот стандартных головных уборов и нарядов – это очень важно. Я вспоминаю, как бабушка делала шляпу для капеллана, котелок именно, я путалась, под ногами смотрела. И вот я помню, что вот это вот, мне так нравилась вот эта внутришелковая подкладка. Все так было очень... Это очень все строго. Вот так же, например, бабочка, характеристика бабочки. Например, если про героя написано, что он застегнул галстук бабочку сзади, все, значит, это человек уже простой, потому что бабочка нужно специально завязывать. Это определенного рода ленточка. И если, например, там приглашают к английской королеве или на вручение Нобелевской премии, то предупреждают, боже упаси, прийти вот с таким вот... уже намертво завязанным галстуком бабочкой. Это сразу заметят и больше, что называется, не пригласят. Так что вот эти вот тонкости, поэтому заломить котелок и сдвинуть на затылок, это все-таки разные вещи немножечко.
Светлана, вот, огромное спасибо. Вам спасибо за исчерпывающий ответ.
И как все-таки приятно жить в Петербурге, когда есть такие специалисты.
Да.
Как это по-русски?
На Боджер нам пришел вопрос. Лев спрашивает, где следует ставить ударение в словах?
Амограф.
Амограф,
омофон,
амоним, аноним и антоним.
Вот, собственно, именно здесь и надо. Так, как прочитала Елена Николаевна.
И Виктор Кузьмич интересуется. Совесть, душа, грех,
какую данные слова несут смысловую нагрузку со стороны науки, а не мистики.
Ну, Виктор Кузьмич, вы же должны понимать, что никаких научных понятий, как совесть, душа или грех, просто не существует. Мы можем говорить о том, что есть религиозная точка зрения на эти понятия и наивная языковая, но никак не научная. Если вы хотите узнать о религиозном содержании этих слов, то, наверное, лучше поговорить со священниками или посмотреть соответствующие энциклопедические словари. А вот если вы хотите узнать о наивной русских представлениях об этих понятиях, то можно вам рекомендовать вышедший, по-моему, в 2013 году словарь русской ментальности под редакцией профессора Колесова. Вот там достаточно подробно с этимологическими справками, с изменением в ходе истории развития языка и российского общества описаны и эти, и многие другие понятия. Но еще раз подчеркну, это не научные понятия, а скорее понятия языковой наивной картины мира.
Даже вот не обязательно добавлять, что наивные картины мира. Язык просто создается не учеными. Тем более, что он создавался в незапамятные времена уж точно не учеными.
Которых и не было отродясь тогда.
Ну, какие-то ученые люди были, да, но язык-то создается не учеными, он создается народом, всеми вместе. И научной картины мира в те времена, в общем, особенно с современной точки зрения, почти что и не существовало. А если она и была, то не она оказывала решающее воздействие. Поэтому можно просто заглянуть в обычный толковый словарь русского языка. Просто не надо ждать, что в толковом словаре русского языка вы увидите данные науки, их там по определению быть не может.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я хочу привести такой пример. Значит, я привык к тому, что, скажем, вот позвал, позвала. То есть идет перенос ударения, то есть когда вот говорят «позвала», меня начинает колдобить, как старика Рамуальдыча, ну, из известного произведения.
Так.
Вот. Но, с другой стороны, шел-шла. Вот это. Вернее, или пел-пела. То есть ударение остается на одном и том же месте, в мужском и женском роде. И я хотел бы спросить, есть ли какое-то общее правило, которое позволяет сказать, в каких случаях ударение в мужском и женском роде находится на одном и том же месте, а в каком... Значит, в женском роде переносится ударение на окончание, ну, в глаголах прошедшего времени.
Спасибо, Сергей. На самом деле, действительно, такая проблема, ну, как бы отчасти проблема существует. Дело в том, что у самых распространенных двух-трех сложных глаголов в русском языке в прошедшем времени действительно то, что принято называть в науке, маркируется окончание «а» в женском роде. То есть, например, вот ваши примеры «звала», «приняла», «принесла» и так далее нужно для того, чтобы разграничивать на уровне звучания формы, со средним родом, которые бы совместились со средним родом, из-за того, что в русском языке есть количественная редукция, и «о», «а» в безударной позиции совпадают. Однако, вот как я уже сказал, у самых распространенных двух-трех сложных глаголов это работает, а у всех остальных нет. Потому что, ну, есть, вот как бы, видимо, это лень языка, лень людей, говорящих на нем, и получается, что большая часть распространенных глаголов как раз продолжает сохранять ударение во всех формах прошедшего времени на одном и том же месте. Вот, собственно, и все.
Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте.
Ведущий, меня зовут Расильна. Я бы хотела задать два вопроса. Как, по вашему мнению, правильнее и благозвучнее говорить «всю неделю идет дождь» или «всю неделю идут дожди»? И второе, «я не буду этого делать» или «я не стану этого делать»? Спасибо за внимание.
Ну, хочется ответить, что в обоих случаях можно говорить и так, и иначе. Есть, конечно, какие-то нюансы. Всю неделю идут дожди, и всю неделю идет дождь. Но, наверное, во втором случае мы можем представить себе дождь тропический, который, если уж начался, то не заканчивается никогда. В принципе, в Петербурге такое возможно. Но, еще раз, это такие нюансы, которые обычному рядовому носителю языка будут и непонятны, и, скорее всего, мы даже не отследим это.
Но... это будут именно равноправные варианты в том случае, если подразумевается, что без остановки с неба льет. А если всю неделю не льет с неба без остановки, тогда периодически, тогда лучше сказать «идут дожди». Вот такое различие, наверное, можно увидеть. Хотя я сомневаюсь в том, что большинство носителей русского языка отдает себе отчет в этих различиях и строго выбирает, когда говорят, когда говорить «идет дождь» и когда «идут дожди». Не буду, не стану этого делать. Во-первых, не стану этого делать, мне кажется, ну, чуть-чуть устаревшим. Да, чуть-чуть вот, да, вот таким, с таким налетом архаичности. В XIX веке так, конечно, говорили. Сегодня мне редко приходится слышать «не стану этого делать», чаще говорят «не буду этого делать». Поэтому «не буду» — это звучит менее весомо по сравнению с «не стану». И если вы хотите подчеркнуть значение, да? Да, значение своего высказывания, именно категоричность, согласен с вами, Валерий Анатольевич, то можно сказать «не стану». Вот, пожалуй, таковы различия.
Удивительно. Одни люди не замечают у себя грубейших ошибок, а другие вот думают над такими нюансами.
Благодаря им хочется жить и работать дальше.
Как это по-русски-то?
Да, пожалуйста, еще слушаем комментарии или вопросы по телефону.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. У меня небольшой комментарий и вопрос. Вот в одной из недавних передач говорили про мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов. И в качестве примера были вот лайфхак и хэштег. И пытались подобрать русские эквиваленты, но вот на мой взгляд это делалось не совсем правильно. В частности, хэштег – это не решетка и не диез. Решетка или вот номер, или диез – это по-английски хэш.
Да-да.
А хэштег состоит из двух частей.
Знак, да? Решетки.
И вторая, да, вторая часть тег – это метка. То есть вот дословный перевод – это метка в виде решетки.
Угу.
Поэтому и сложно вот перевести одним словом, и вот поэтому внедряется именно заимствованное слово. И что же касается лайфхака, то там тоже вторая часть есть, и она означает взлом. Это тот же корень,
что
и в слове «хакер». Поэтому это вот слово означает взлом системы, облегчающий жизнь. Вот. И в английском языке это тоже неологизм, ну, лет 13 примерно. Вот. И поэтому русские эквиваленты, они лишь приблизительно отражают значение этого слова. И еще вот те, кто его употребляют, они как-то вот стараются тем самым подчеркнуть свою принадлежность к некоему такому продвинутому сообществу людей, общающихся в интернете. Вот. А вопрос у меня по поводу слова «считанный», которое было в прошлой передаче. Вот, в новых словарях его убрали из исключений, и теперь оно пишется с одним «н», вот, ну, в значении «немногий». Да? Но вопрос не про количество «н». Дело в том, что вот приставка уже утратила свое значение, и поэтому пишется «н». Но ведь есть же и причастие «считанный», вот, от глагола «считывать». Да? И вот я заметил, что когда в подобных
«считать», от глагола
словах,
«считать».
Да, да, да. Когда вот в подобных словах приставка уже исчезает, то произносится «ща». Вот такие слова, как «счастье», «счет», «исчезнуть». А когда вот «нет», то как «че». Вот «счистить», «исчерпать», «исчадие». И вот «считанный» именно вот как «причастие». Вот так ли это? Вот я нашел, правда, одно исключение. Вот слово «счесть». Там тоже «че» произносится, но оно так немного уже архаичное такое. Вот. Прокомментируйте, если вас не затруднит. Спасибо.
Евгений, комментарий будет очень короткий. Я, прежде чем комментировать, поблагодарю вас за ваши замечания по поводу слов «хэштег» и «лайфхак». А вот по поводу «считанной» и то же самое касается глаголов «счесть», и всевозможных других примеров, которые вы приводили, правила орфоэпии требуют, чтобы сочетания, передаваемые буквами «с» и «че», стоящими рядом друг с другом, читались как «ще». Правильное произношение «считанный», «счесть», «счастье» и так далее. Вы правы в том, что иногда мы, стремясь к тому, чтобы нас, не дай бог, не поняли неправильно, чтобы нас расслышали и поняли верно, утрированно произносим там, где на самом деле по правилам должно звучать «щ». Пытаемся произнести «сч». И получается это не очень хорошо. Даже в вашем исполнении это получалось... Знаете как? Это получалось как когда-тошняя старо-старо-петербургская норма «щ», «считанный». Вот что в этом случае. Потому что ассимиляция, которая здесь происходит, она неизбежна. Против нее все равно, что плевать против ветра. Ничего не сделаешь. Вот. Она же вызвана совершенно очевидными артикуляторными причинами, иначе просто артикулировать будет слишком трудно. Вот. Повторяю, такие вещи, отступления от орфоэпической нормы случаются, они объясняются нашим стремлением быть правильно понятыми, но они являются именно отступлениями от норм орфоэпии. Кстати, должен еще сказать, что такие отступления логично ожидать именно в речи петербуржцев, потому что старо-петербургская произносительная норма вообще была ближе к правописанию, к орфографическому облику слова. И вот эта черта может быть в речи некоторых жителей нашего города, коренных в особенности, до сих пор живет.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста. Еще вопрос по телефону. Слушаем вас.
Здравствуйте, Роман. Меня интересует такой вопрос. Сейчас готовится очередной законопроект о запрете в интернете рекламы блатной субкультуры. И в связи с этим меня интересует, а как быть в интернете с знаменитой пиктограммой котика? Ведь она, насколько я понимаю, прямо из блатной субкультуры в интернет и перешла, где в первоисточнике имела вполне конкретную расшифровку «коренной обитатель тюрьмы». И когда на интернет-форумах ее пользователи оставляют, то это практически такой же росписью и является.
Роман, а не могли бы вы уточнить, а что за пиктограмму вы имеете в виду?
А котик.
Вообще любой котик?
Ну, и интернет-котик, которого пиктограмма сейчас даже в таблицу значков вносится.
О, боже. Ну, по поводу таблички значков, если мы говорим про эмодзи, да, вы, видимо, об этом говорите, то этот список принимается не в России, а в Америке существует специальная международная комиссия, которая утверждает все вот эти картинки. И думаю, что
Роман,
они, да, не знают о существовании...
Наверное, он не про эмодзи.
А о чем-то это?
А вы видели среди эмодзи котика?
Котики есть, конечно. Там все есть. Все животные основные, конечно, есть.
Правда?
Да. Ну, Роман, во-первых, спасибо вам о том, что... Вы рассказали о запрете какой-то рекламы блатной субкультуры. Я первый раз об этом слышу. Это интересно. В принципе, у нас может быть все что угодно. С другой стороны, не очень понятно все-таки, о какой пиктограмме вы говорите. И даже если мы не очень хорошо понимаем, а мы все-таки проводим определенное количество времени своей жизни в интернете, то можно предположить, что остальному, ну, думаю, что 9/10 россиян это тоже не очень будет ясно. Поэтому если там у какой-то пиктограммы есть значение вот этой вот блатной...
Коренной обитатель тюрьмы.
Мы, да, есть это значение, то надеюсь и думаю, что это просто не считывается большинством россиян. Так же, как, например, вряд ли для огромного количества наших сограждан будет понятна расшифровка ИРА, как «иду резать актив». Да, скорее, Ирландская революционная армия, нежели вот это вот. То есть в этом случае, конечно, мы можем вспомнить о том, что по официальной статистике в 30-е, 40-е, 50-е годы в каждой семье был хотя бы один человек, который сидел, был арестован, да, репрессирован и так далее и тому подобное. Но думаю, что вот эти вот знания в интернете, если существуют, то скорее в той части, которую принято называть Darknet.
А как это по-русски?
А еще один вопрос нам поступил. Что означают слова «фобия» и «парадокс»?
Парадокс – это слово, обозначающее противоречие. Собственно, очень красивая внутренняя форма у этого слова. Докса – это знание и закон в греческом, а пара – это рядом. Отсюда, например, пара, что ли, или у нас параллелепипед, да, вот, то есть то, что находится близко.
Паралимпийские игры. Паралимпийские игры,
да. Да. А фобия – это страх, собственно говоря, у греков было несколько номинаций страха. Если мы говорим о психиатрическом значении, это какие-то навязчивые боязни тех или иных предметов, ситуаций, комбинаций чисел и так далее, и тому подобное.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился?
Я дозвонилась.
Да, представьтесь, так, пожалуйста.
Галина Михайловна.
Слушаем, Галина Михайловна.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно пытаюсь вам позвонить, но никак не могла дозвониться. Вот, меня прежде всего волнует слово «мусорка». Это слово родилось, вероятно, на юге, потому что мусорка – это машина, которая увозила мусор. Там жарко, и там поэтому выставляли мусор в определенное время, которое забирала машина. Вот отсюда и родилось слово «мусорка».
А почему вы сейчас о нем вспомнили? Или оно вас так волнует и вам не нравится?
Да потому что как-то была передача об этом слове, и сказали, что это слово якобы, ну как бы даже незаконное, неправильное. Вот. А на самом деле это вот слово обозначает... Ну, люди считали, что мусорка – это бак. Это не тот бак, куда мы свозим, бросаем мусор. Это машина-мусорка. Вот в чем дело.
Ну, спасибо, Галина Михайловна. На самом деле, эта машина называется мусоровоз. А если мы называем ее мусоркой, то теоретически это уж какая-то разговорная конструкция. Да. И тогда мусоркой можно уже называть и машину, и место, куда сбрасывают мусор, все что угодно. Официальное название у этой машины – мусоровоз.
Ну, конечно, она стала называться мусоркой, из словосочетания «мусорная машина», что тоже вообще-то не является официальным наименованием. Для, естественно, сокращение, так же, как вместо «публичная библиотека» давным-давно говорят «публичка», вместо «технологический институт» — «технологка». То же самое и здесь происходит. Вместо «мусорная машина» — «мусорка». Вот она и получила такое наименование. Но по аналогичной совершенно закономерности, по той же закономерности, аналогичным путем, место, куда выбрасывают мусор, тоже начинают называть «мусоркой». И это понятно, почему происходит. Есть слово «помойка», но сказать «помойка» о том месте, где стоят баки для мусора во дворе, можно. А сказать «помойка» о мусорном ведре, которое стоит у вас в квартире, на кухне, нельзя. Можно сказать «ведро», можно сказать «мусорное ведро», но ясно, что из мусорного ведра, так же, как из мусорной машины, рано или поздно рождается мусорка. Мусоркой, в отличие от ведра, можно назвать все, что угодно. Мы берем какой-то полиэтиленовый пакет, вот мы находимся не дома, в каком-то учреждении, и мы жуем бутерброд, который мы принесли с собой. И, может быть, какая-то часть этого бутерброда нами остается несъеденным. Мы собираемся ее потом выбросить. И вот мы специально этот пакетик, в котором был бутерброд, превращаем во что? В мусорный пакет. Или в мусорку. Так что это такое универсальное слово, которое возникает везде, где что-то связано с мусором. И оно отличается и от машины, и от помойки, и от помойного ведра.
Как это по-русски?
Да, еще кто-то нам дозвонился. Пожалуйста, слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Антонина. Вы знаете, у меня даже не вопрос, а просто вот недоумение. Может быть, вы мне поможете разобраться. Вот сейчас, в последнее время, в Комитете по культуре нашего Санкт-Петербурга стало модным писать в официальных письмах и заявлениях слово «уважаемый».
Угу.
Начинают так, угу. «Уважаемый Иван Иванович». Дальше идет текст, там, заявление, обращение, письма. И подписывается также «С уважением, Иван Петрович». Но меня это коробит. Знаете, вот я была на курсах делопроизводства и оформления официальных бумаг. Там нигде такое. Такому не учили. Почему сейчас вот это стало в нашем комитете по культуре? Я никак не могу никому объяснить и доказать правоту свою. Может быть, вы мне поможете?
Антонина, а какого рода документы начинаются именно таким обращением?
А вы знаете, самое удивительное, что любые. Вот до того, что прошу отпустить меня в отпуск очередной, или прошу там выделить материальную помощь, или какие-то совершенно специфические документы. Там, отсылаю вам отчет о проделанной работе за 1900... за 2016 год там такого-то учреждения. Все, буквально все.
Антонин, вы имеете в виду, что правильнее было бы глубоко уважаемый, много уважаемый? Или вам не нравится, совершенно соглашусь, ситуация, когда два раза проявлено уважение, да?
Конечно, нет, по-моему, ни то, ни другое.
Нас так учили, что в официальных бумагах, типа заявления или отчетных...
Ну да, это же не письма личного характера.
А что, их не должно быть вообще? А, тогда, конечно, да.
Вы понимаете, это пишет на официальных бланках учреждений культуры. Там, ну, сами понимаете, система учреждений культуры, она большая. Это и театры, и библиотеки, и детские школы искусств, и, ну, всевозможные. На официальных бланках официальные должностные лица пишут друг другу вот с такими обращениями.
Нет, Антонина, официальный бланк это еще ничего не решает. На официальном бланке можно написать просто письмо.
Это просто есть разные формы писем, да? И если это письмо поздравления, то уважаемый кто-либо, это нормально.
Или приглашение.
Нет, это все понятно. Приглашение понятно, что уважаемые там без этого не обойтись. Но когда пишут о каких-то там количественных показателях, производственных показателях, или даже прошу вас отпустить меня в очередной отпуск, и пишет уважаемый Николай Николаевич.
Там ведь вообще другая форма. Да, там должна быть по-другому оформлены реквизиты. Там же от кого кому.
Вот от кого кому и пишут. Там уважаемый, там уважаемый. Раньше такого не было.
Прямо в шапке в этой, да?
Прямо в шапке, да. Да.
Уважаемому Ивану Ивановичу, что ли?
Директору.
О, ну так не может быть даже в Комитете культуры, мне кажется. Но это как-то очень странно.
Ну, Антонина, давайте договоримся все-таки, что мы различаем разные жанры официальной деловой переписки. Внутри официальной деловой переписки существует все-таки жанр письма. Например, жанр сопроводительного письма. Диссертационный совет отправляет оппоненту диссертацию вместе с ее авторефератами. Прилагает сопроводительное письмо. В этом сопроводительном письме он может обратиться к оппоненту, начиная вот этим обращением: «Уважаемый Иван Петрович». Но это сопроводительное письмо. Главное слово здесь все-таки письмо. Конечно, в слове, в жанре заявления это должно быть категорически исключено. В жанре отчета, служебной записки...
Даже не понимаю, куда это можно доставить.
Да, все это должно быть категорически исключено. Если вы наблюдаете такое в официально-деловых документах, которые вращаются вот в этой сфере, возглавляемые Комитетом по культуре, то, наверное, Комитету по культуре следует провести вот какие-то курсы повышения квалификации среди своих сотрудников, если все это действительно так.
Мы не поддерживаем такое нововведение.
Да, если вот эти все обращения уважаемые, если они проникли дальше писем, каких бы то ни было, то это, конечно, явное отступление, и тогда мы ваше недоумение разделяем.
Яна спрашивает, как правильно поставить ударение в слове «свекла»?
Только «свекла».
Без вариантов. Марьяна интересуется, лист исчиркан или лист исчеркан? Как правильно?
Лист исчиркан или лист исчеркан? Валерий Анатольевич считает,
мне кажется, что
первое, исчиркан.
Хотя теоретически возможно, да, разница в значениях.
Черкать, да, можно.
И чирикать, да, вот тогда он был бы исчирикан.
Исчирикан или исчеркан?
Да.
Исчирикан или исчеркан?
Как это по-русски-то?
Да, вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, в эфире.
Алло.
Да, представьтесь.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Людмила Алексеевна. Скажите мне, пожалуйста, правильно ли говорить, живя в России, вместо Белоруссии – Беларусь, вместо Украины – Украина говорить, и Украина вместо Украины, Кыргызстан вместо Киргизии и так далее.
Людмила Алексеевна, это, в общем, почти настолько же правильно, насколько правильно называть, живя в России, Англию – Ингланд, а Швецию там...
Свиден какой-нибудь, да?
Свериген. А Германию – Дойчланд.
А Китай?
Джонгоу. Угу.
Ну, видимо, мы так не делаем. Но все это дело в том, что и Белоруссия, и Украина, и Киргизия — это для нас, живущих в России, совсем не такие же другие государства, как Англия, Франция, Германия, которые мы давным-давно привычно называем теми именами, которые для них давным-давно устоялись в русском языке. Если мы произнесем название Англии по-английски, то нет гарантии, что нас правильно поймут. Если мы произнесем название Китая по-китайски, то есть гарантия, что нас точно не поймут. А если мы произносим вместо Белоруссии Беларусь, мы можем быть уверены в том, что нас поймут. Отсюда возникает огромное количество ошибок. Прилагательное белорусский начинает писать через «а» и так далее до бесконечности. Вы сами, Людмила Алексеевна, когда говорили об Украине, вы запутались. Вы сначала имели в виду, что неправильно называть Украину Украиной, а потом сказали, что неправильно Украину называть Украиной. Почему? Да потому что и то, и другое нам практически одинаково. Ну, конечно, Кыргызстан и Киргизия — это названия различающиеся, но мы прекрасно понимаем, даже когда произносит Кыргызстан, мы прекрасно понимаем, о каком государстве идет речь. Причины, другими словами, причины исторические. Вот так сложилась наша история, что для нас это очень близкие, очень знакомые страны. И даже Латвию мы называем Латвией, а не так, как она сейчас сама себя называет. Они подальше. Они от нас подальше. Ну вот, что еще к этому добавить? Может быть, Валерий Анатольевич?
Ну, я бы только отметил, что на письме-то мы все равно должны, если мы пишем официальные письма, если это письма, которые рассчитаны на получение людьми, которые живут в этих государствах, то, наверное, лучше и в почтовых адресах лучше все-таки писать так, как это принято сейчас. А вот в устной речи действительно это не имеет смысла делать, и даже если мы сталкиваемся с тем, что нам делают замечания носители этих государств, жители этих государств, да, и говорят, что мы теперь не Беларусь, а Беларусь, то это только на уровне вот устных разговоров. Да? То есть нам так удобнее, это привычка и традиция употребления. Вот и все.
Как это по-русски?
Да, еще кто-то дозвонился. Слушаем вас, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я Николаевич. Я хотел бы некоторые пояснения привести по поводу использования фраз «идет дождь и идут дожди». Те, кто летал на вертолетах и на маленьких самолетах, прекрасно знают, что вот в осеннюю, да и вообще в ненастную погоду видно, как это самое, на поверхность земли идут заряды, дождевые или снежные в облаках. А ведь всегда же существовали люди, которые прекрасно ориентировались в пространстве, да. Ну, допустим, наши немцы, наши лопари, ну, там, якуты, венки. И есть люди, которые обладали объемным зрением, они могли это раньше уловить. И поэтому, когда идет один дождь, облажной дождь, это дождь идет. А когда идут заряды дождевые, это идут дожди.
Спасибо. Спасибо за такую интересную и неожиданную для нас версию. Правда, видите, она опирается на ту гипотезу, что существовали люди с объемным зрением. Честно говоря, мне не очень понятно, что такое объемное и что такое необъемное зрение. Не будем вдаваться вот в эти биологические подробности. Я думаю, что здесь все-таки главную роль сыграл личный ваш опыт. Конечно, когда ты находишься на большой высоте, да еще и не очень быстро летишь, ты можешь видеть, как в нескольких районах действительно вот идут дожди, потому что вот это не облажной дождь, а это вот несколько зарядов, которые в разных местах. С земли это увидеть все-таки довольно трудно. Иногда, может быть, и удается, но мне кажется, что не так уж легко. И я не думаю, что именно это различие мы вкладываем в различие между выражениями «идет дождь» и «идут дожди».
А как это по-русски?
Еще кто-то успел дозвониться. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Никитич, я вот тут послушал, как вы обсуждали глубоко уважаемые в письмах и служебных записках образчик служебной записки. Можно вам процитировать, как это делается в одном вузе?
Слушаем вас.
Пожалуйста.
ну, шапочка проректору такому-то, фамилия, имя, отчество, и начинаем. Глубоко уважаемый, ну, имя, отчество опять. Потом, значит, в связи с необходимостью планирования учебной нагрузки, ты просит сделать то-то, то-то, то-то. Ну, там, ввести полставки или так далее.
И в конце с уважением.
Ну, скорее всего, да. Я, честно говоря, по воле судеб это вынужден писать эти записки в таком духе. И меня это настолько бесит, если честно.
Так а кто вам сказал, что так надо писать? Кто вас этому научил?
Это внутренний корпоративный...
Которому мы пишем.
А что это? Он такое вам устное дал указание?
Ну, не лично.
Угу.
Спускается, сами понимаете, как. Ну, лудовские работники знают, как это делается.
Ну, видимо, перед нами то, что можно называть корпоративным пистолярным жанром, да, ну, то есть какой-то корпоративной этикой, и вы абсолютно правы, то есть такого рода решения принимаются именно каким-то главным начальником, но то, что это нарушает...
Который не ходил на курсы повышения квалификации по делопроизводству.
Это, конечно, очень странно.
Вообще, есть совершенно легкий, простой путь для того, чтобы выяснить, как следует писать подобного рода записки и прочие документы. Существует пособие по официальной деловой речи, в которых приводятся образцы основных типов официально-деловых документов. В общем, любому человеку, который занимает маломальски важный административный пост, конечно, стоит один раз дать себе труд изучить эти образцы, чтобы не требовать со своих подчиненных обращение глубоко уважаемой в служебной записке, которая не является личным письмом.
Как это по-русски?
Так, дозвонился нам кто-то или еще не успел? Слушаем, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Борисовна меня зовут, ваша постоянная слушательница. У меня такой вопрос. Употребление в существительных суффиксов, например, таких как «ищ», «ручище», «ножище», допускает употребление прилагательных «большой», «гигантский» и так далее? И наоборот, уменьшительные суффиксы, там «рученька», «ноженька», допускает ли употребление «маленький», «малюсенький» и так далее? То есть не будет ли это масло масляное?
Елена Борисовна, а вы не упражнения по русскому языку готовите для школьников?
Нет.
Нет?
Я просто давно хотела это выяснить. Мне интересно. Я к суффиксам неравнодушна.
Ну, конечно, это будет дублирование. Конечно, будет тавтология или, как вы сказали, масло масляное. Если ручище, то понятно, что она большая и, может быть, даже гигантская. Если ручонка, то понятно, что ручонка по определению не может быть большой, а вот маленькой она является уже просто потому, что она ручонка. Суффикс потому и является уменьшительным, а в другом случае увеличительным. Поэтому, конечно же, гигантское ручище или крошечная ножонка – это выражение с элементом тавтологичности, выражение с дублированием одного и того же значения. А вот вопрос о допустимости таких выражений не столь прост, как кажется.
Да, по-моему, все-таки мы можем говорить о том, что если нам нужно выразить категоричность оценки, мы можем употребить такого рода сочетание, но, во-первых, это, конечно, либо устная речь, либо какой-то поэтический текст.
Ну, вот вы рассказываете сон, а он тянет ко мне свои гигантские ручища. Кошмар.
Или, например, для того, чтобы писать маленькую крохотную ножку ребенка, может быть, крохотная ноженька, ну, что-нибудь в этом духе. Но формально, Елена Борисовна, вы правы, да, и Михаил Ильич действительно подчеркнул, что перед нами с точки зрения семантики продублированный компонент оценки, размера. Но в некоторых случаях это допустимо.
Как это по-русски?
Да, ну что ж, давайте на письмо какое-то ответим.
Это не письмо, а вопрос, который нам задавал в прошлой передаче Юрий Николаевич, если я не ошибаюсь. Вопрос, конечно, не очень приятного свойства, но что делать, иногда нам и такие вопросы задают. Юрия Николаевича интересовало историческое соотношение слов «еврей» и «жид» в русском языке. Он считал, что слово «еврей» постепенно заменила второе из этих слов, вытеснила его. Его интересовало, кто это сделал, когда и почему. Но на вопрос, кто это сделал, когда и почему, я, конечно, ответить не смогу, сколько бы я разных источников не перерыл. Я в прошлый раз успел сказать о происхождении слова «еврей». Напомню, оно восходит к собственному именованию, к самоименованию древних иудеев. Именно вот к этому наименованию восходит это слово, этот же корень в английском слове, который является прилагательным «hebrew». Через посредство греческого языка это слово пришло в старославянский, из старославянского оно перешло в русский. Слово «жид» тоже существовало уже в старославянском языке. Может быть, именно это имел в виду Юрий Николаевич, когда говорил, что в 8-9 веках оно уже было на Руси.
На Руси вообще не было письменности.
Да, конечно, на Руси-то не было. Но вот в старославянском оно все-таки встречалось. Откуда это слово взялось? Это именование тех же, той же самой нации, но не самоназвание ее, а ее именование по вероисповеданию, иудеи. Вот, собственно говоря, это слово. Это слово попадает в латынь, из латыни оно попадает во многие европейские языки, ну, «юда», например, по-немецки, да, оно попадает в польском, именно в польский, именно там оно приобретает, в нем закрепляется вот эта звуковая форма, которая на очень многих носителей русского языка и сегодня производит очень неприятное впечатление. Почему? Когда-то, еще в пушкинские времена, слово «жид» не имело никакой резко негативной окраски. Оно использовалось Пушкиным, например, Пушкиным, у него зафиксировано 16 употреблений этого слова, если верить Национальному корпусу русского языка. Оно использовалось им без всякой негативной оценочной окраски, просто как вот такое имя нации, такое же имя, как хохол, которое тогда тоже не имело никакой негативной окраски. Ну вот по данным Национального корпуса русского языка, на протяжении последних 3 веков слово «еврей» абсолютно лидирует по употребительности. В Национальном корпусе русского языка зафиксировано 20 805 употреблений этого слова, в то время как употреблений второго слова в 4,4 раза меньше – 4718. Если мы сравним употребительность прилагательных от этих слов, то употребительность прилагательного «еврейский» в 14 с лишним раз выше, чем употребительность прилагательного, которое я и произносить-то не хочу, потому что действительно оно приобрело слишком сильно негативный оттенок. Эти же данные подтверждаются данными других корпусов. Например, корпус RUTENTEN-11, созданный британскими исследователями, в котором в несколько раз больше, более чем в 10 раз больше словоупотребления, огромный корпус, соотношения цифровые, количественные соотношения такие же. Так что то, что одно вытеснено другим, это совершенно точно. И думаю, что произошло это именно в связи с развитием негативного оценочного компонента у одного из этих слов.
Да, слушаем, наверное, последний сегодня уже
Добрый
вопрос.
День.
Да.
Я очень хочу узнать, как вот правильно сказать глагол «пылесосить». Я пылесосю, пылесошу или не знаю как. И второе. Вот глагол, я слышала в передаче «Пятидневка» вчера, участница сказала, вот, допустим, вы должны обезопасить свою дачу от проникновения, ну, допустим, грабителей. Она говорит, вы должны обезопашивать. Это вот как? Какая-то просто возмутительно, по-моему.
Жаль, что вы не представились.
Светлана меня зовут.
Спасибо, Светлана. По поводу пылесосить нас спрашивают, наверное, уже 81-й раз. И мы вынуждены снова говорить. Да, слово появилось в языке недавно, но оно уже даже зафиксировано в нормативных словарях. И если вы хотите употребить его в первом лице единственного числа, ну, приходится говорить «я пылесошу». Режет слух? Не говорите. Говорите «я убираю комнату». Нужно сообщить при помощи какого инструмента? При помощи пылесоса. Что касается «обезопасить», то, конечно, форма «обезопашивать» образована формально верно, но я бы не рекомендовал ее употреблять.
Почему?
А потому что она лишняя. Вы должны обезопасить, и достаточно, все прекрасно, все понятно, самое главное. Слишком мало контекстов, в которых такая форма будет осмысленна, действительно необходима.
Ну что ж, спасибо, друзья. На ваши вопросы сегодня отвечали доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.
Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!